Глава третья. С женщинами отношения у меня своеобразные. Я встречал десятки таких, на которых был бы не прочь жениться. Однако меня никогда не затягивало настолько, чтобы я потерял голову. А хотела бы хоть одна из них выйти за меня замуж, мне неизвестно, поскольку я мало рассказывал о себе и не давал ей шанса принять какое-либо разумное, с ее точки зрения, решение. Каждый раз, знакомясь с новой женщиной, я, конечно, увлекаюсь ею, но вот влюбиться до безумия, мне кажется, не доводилось. Взять, к примеру, женщин, с которыми я встречаюсь в связи с расследованием Нира Вульфа. Если, конечно же, она не побита молью, то в меня сразу же вселяется какой-то бес. В жилах начинает играть кровь, мир окрашивается в розовые тона. Я очарован. Но потом начинается расследование, и все остальное отодвигается на второй план. Очевидно, проблема заключается в моей чрезмерной добросовестности. Обожаю выполнять работу хорошо. Просто из кожи лезу вон, чтобы как следует выполнить полученное от Вульфа задание. Роман замирает, так и не развернувшись. Эвелин Хиббард оказалась бойкой, миниатюрной брюнеткой с привлекательным личиком. Носик у нее был острее, чем хотелось бы, и, пожалуй, она слишком часто хлопала ресницами, однако знающий толк в товаре ни в коем случае не выставил бы ее в отделе уцененных. На ней был костюм из гладкого серого твида с меховым воротником и маленькая красная шляпка. Эвелин Хиббард сидела прямо, не скрестив ноги, и ее лодыжки и открытые наполовину голени выглядели весьма хорошенькими, хотя и не обещали округлостей. Конечно же, я сидел за своим столом с блокнотом и первые пару минут в промежутках между записями лишь бросал на нее взгляды. И если ее и терзала тревога за дядю, а я полагаю, терзала, она следовала тому, что Вульф называл англосаксонской теорией обращения с эмоциями и десертом. Заморозь их и спрячь у себя в животе. Мисс Хиббард сидела в кресле, устремив свои красивые темные глаза на Вульфа, но время от времени бросала взгляд и в моем направлении. Она принесла с собой какой-то пакет в оберточной бумаге и положила его себе на колени. Вульф откинулся в кресле, опустил подбородок и положил руки на подлокотники. В его обычае было не предпринимать усилий сцеплять пальцы на животе, пока не минует полный час после еды. Она рассказала, что вместе со своей младшей сестрой проживает с дядей в квартире на 113-й улице. Их мать умерла, когда они были еще маленькими. Отец снова женился и переехал в Калифорнию. Дядя холост. Он, дядя Эндрю, вышел из дому во вторник вечером, около 9 часов, и до сих пор не вернулся. Никаких известий от него не поступало. Он ушел один, мимоходом заметив Руфи, ее младшей сестре, что хочет прогуляться.
— Это было необычно,
— поинтересовался Вульф.
— Необычно?
— Он никогда не поступал так раньше? У вас есть какие-нибудь предположения, где он может быть?
«Нет, но у меня есть предположение, и я думаю, его убили».
«Вероятно», — Вульф приоткрыл глаза. «Вполне естественно, что это пришло вам в голову. По телефону вы упомянули его визит ко мне. Вам известна цель визита?»
«Мне все известно. Я услышала о вас от своей подруги Сары Барстоу и уговорила дядю пойти к вам. Я знаю, что он рассказал вам и что вы ответили ему. Я обозвала дядю сентиментальным романтиком. Он таким и был».
Она осеклась и на мгновение поджала губы, чтобы унять их дрожь, а я оторвался от записей и наблюдал за ней.
«Я... нет. Хладнокровие мне не занимать, и я думаю, что моего дядю убили и сделал это Пол Чапин, писатель. Я пришла к вам заявить об этом.
Итак, идея, которой забавлялся Вульф, явилась прямо в его кабинет и теперь сидела в кресле. Но не слишком ли поздно? 500 в неделю вышли прогуляться.
«Весьма вероятно»,
— отозвался Вульф.
«Спасибо, что пришли. Но можно было, и более правильно, обратиться в полицию или к окружному прокурору».
«Вы в точности такой, как Сара Барстоу вас и описывала», — кивнула она. «Полиция привлечена еще со среды. До настоящего времени они по просьбе ректора не поднимали шума, дело не придавали огласки. Но полиция... С тем же успехом меня можно было выставить играть против Капабланки, мистер Вульф». Ее сцепленные пальцы, покоившиеся на пакете, едва не заплелись в узел, а голос зазвенел от напряжения. «Вы не знаете. Пол Чапин обладает хитростью и коварством всех тварей, которых он упомянул в своем первом предупреждении, разосланном после убийства судьи Харрисона. Он по-настоящему зол. Зол и опасен. Знаете, он вовсе не человек».
«Полно, мисс Хиббард. Ну, полно».
Вульф вздохнул.
«Естественно, он человек по существу. Он и вправду убил судью. В таком случае его самонадеянность, конечно же, вполне уместна. Однако вы упомянули его первое предупреждение. У вас, случайно, нет его копии?»
«Есть».
Она показала на пакет.
«У меня есть все предупреждения, включая...»
Она сглотнула.
«И последнее. Мне передал его доктор Бертон».
«Которое пришло после якобы самоубийства?»
«Нет. Еще одно. Они получили его этим утром. Полагаю, все получили. Когда доктор Бертон рассказал мне, я позвонила двоим-троим другим. Понимаете, мой дядя исчез. Понимаете?»
«Понимаю. Конечно. Опасно? Для мистера Чапина, я хочу сказать. Предприятие, что он затеял, опасен любой след. Значит, у вас все предупреждения. С собой. В этом пакете».
«Да. Еще пачки писем, написанных Полом Чапином в разное время дяди. Нечто вроде дневника, который вел дядя, книга учета всех сумм, которые с 1919 года по 1928 выплачивали Полу Чапину дядя и остальные, а также список имен и адресов членов, то есть тех, кто присутствовал в 1909 году, когда это произошло. Ну и еще кое-что».
«Абсурд. У вас все это с собой? Почему не в полиции?»
Эвелин Хиббард покачала головой.
«Я решила не отдавать им. Все это хранилось в личной папке дяди среди остального. Эти вещи были дороги ему, а теперь они дороги мне. Хотя и по-другому. Полиции они не помогут, а вот вам, возможно. И вы не злоупотребите ими, ведь правда?»
В возникшей паузе я поднял глаза и увидел, как Вульф чуть выпятил губы, потом втянул, потом опять выпятил. Это неизменно приводило меня в восторг. Всегда, даже когда я понятия не имел, чем вызвана подобная мимика. Какое-то время я наблюдал за ним, наконец он произнес:
«Мисс Хиббард, вы хотите сказать, что утаили эту папку от полиции, сохранили ее и теперь принесли мне? С именами и адресами членов Лиги Искупления? Замечательно».
Она уставилась на него.
«Почему же нет? Они с легкостью могут раздобыть эту информацию у кого угодно. У мистера Фаррелла, доктора Бертона или мистера Драммонда. У любого из них».
«Все равно замечательно».
Вульф потянулся к столу и нажал кнопку.
«Не желаете ли пива? Сам я пью пиво, но не стану навязывать вам свои предпочтения. Могу предложить отличный портвейн, солярное вино, дублинский портер, мадеру и в особенности венгерское марочное, которое поступает ко мне прямо из винных погребов. Что только пожелаете.
Она покачала головой. Благодарю.
Но вы не возражаете против моего пива?
Нет, конечно, пожалуйста.
На этот раз Вульф не откинулся на спинку кресла.
«Можно вскрыть пакет?» — спросил он. «Меня особенно интересует первое предупреждение».
Мисс Хиббард принялась развязывать бечевку. Я поднялся, чтобы помочь. Она протянула мне пакет, и я положил его на стол Вульфа и снял оберточную бумагу. Это оказался толстый картонный скоросшиватель. Старый, выцветший, но в неповрежденном состоянии. Вульф медленно и аккуратно раскрыл его, поскольку всегда с почтением относился ко всем неодушевленным предметам. Эвелин Хиббард подсказала.
Под буквой «З». Дядя не называл их предубеждениями, он называл их знаками.
«Знаками судьбы, полагаю»,
кивнул Вульф и извлек бумаги из папки.
«Ваш дядя и вправду романтик. О да, я не сказал был. Разумно отвергать все предположения, даже мучительные, пока догадка не встанет на ноги факта. Вот оно. Ах, ты должен был убить меня, узрев последний жалкий вздох. В злобе мистер Чапин становится поэтом? Могу я прочесть это?»
Она кивнула. Вульф принялся читать.
«Ты должен был убить меня, увидеть мой последний вздох, когда тайком он покидает тело через ноздри, как беглый раб свои оковы. Ты должен был убить меня. Убил ты человека, а должен был убить меня. Убил ты человека, вовсе не змею, лисицу, мышь, грызущую себе нору, настойчивую кошку, ястреба, со скалом обезьяну, не волка, крокодила, червяка, что пробивает путь наверх сквозь грязь и вниз опять тайник. Ах, их оставил ты во мне, убив лишь человека. Ты должен был убить меня. Я прежде говорил, пускай свершит все время. Известно всем, оно свое возьмет. Сказал змее и обезьянке, кошке и червю. Доверьтесь времени, ведь навыки все ваши. Не столь надежны и верны, теперь сказали вдруг они. Неспешно время слишком. Нам позволь, хозяин. Хозяин, уповай на нас. Я им ответил. Нет. Хозяин, нам позволь. Хозяин, уповай на нас. Я чувствовал в себе их. Видел ночь и океан, и скалы, и звезды безучастные, и подготовленный обрыв. Тебя наслушался и слушал их. Хозяин, нам позволь, хозяин, уповай на нас. Увидел тут я одного из вас, стоящего у края смерти, и громко закричал «Один!» И в скором времени опять скажу и два, и три, четыре. Когда придет ваш час, не стану ждать. Ты должен был убить меня.
Вульф сидел с листком в руке, переводя взгляд с него на мисс Хиббард.
Из этого можно заключить, что мистер Чапин столкнул судью с обрыва. Предположительно, экспромтом. Но я также предполагаю, совершенно незамеченным, поскольку никаких подозрений не возникло. Там был обрыв поблизости?
Да. Это произошло в Массачусетсе, под Марблхедом, в прошлом июне. Компания собралась в усадьбе Филмора Коллера. Судья Харрисон приехал на восток из Индианы на вручение диплома сыну. Ночью он пропал, а утром его тело нашли у подножия обрыва, бьющимся в прибое о скалы.
Мистер Чапин присутствовал среди собравшихся?
Он был там, кивнула она.
Только не говорите, что встреча проводилась в искупительных целях. Это ведь не было собранием той невообразимой лиги.
Ах, нет. Вообще, мистер Вульф, никто на полном серьезе не называл это лигой. Даже дядя Эндрю не был... Она на секунду умолкла, поджала губы, вздернула подбородок и продолжила. Романтиком до такой степени. Компания была просто компанией, в основном из группы выпуска 1912 года. Филмор Коллер завершил образование в Кембридже. Из... ладно, лиги. Там было 7 или 8 человек.
Вульф кивнул, какое-то время разглядывал ее, затем вновь взялся за скоросшиватель и принялся разбирать бумаги. Он просмотрел их, затем заглянул в учетную книгу и перебрал множество страниц. Наконец, снова обратил свое внимание на мисс Хиббард.
И подобное квазипоэтическое предупреждение пришло каждому из них по возвращении домой, повергнув их в изумление?
Да, через несколько дней.
Понятно. Вам, конечно же, известно, что безделица мистера Чапина вид имеет вполне традиционный. Большинство самых эффектных предупреждений в истории, в особенности в античной, изложено в стихах. Что касается качества исполнения мистера Чапина, оно, пускай и приверженное традиции, представляется мне многословным, напыщенным и определенно обрывочным. Я отнюдь не специалист по стихосложению, но какой-никакой слух у меня имеется.
Болтать во время дела было не в обыкновении Вульфа, и я оторвался от записи и взглянул на него, гадая, к чему он клонит. Мисс Хиббард же просто смотрела на него. Однако мне пришлось вернуться к своему занятию, поскольку он продолжил.
Более того, я определенно подозреваю его во второй строфе. Уверен, сам он назвал бы это строфой. Плагиате. Спенсера я не читал вот уже много лет. Однако на задворках моей памяти запечатлен некий перечень животных. Арчи, будь любезен, принеси Спенсера. Третья полка, справа от двери. Нет, еще дальше. Еще? Темно-синее, с тиснением. Да, это она.
Я вытащил книгу и вручил ему. Он открыл ее и принялся перелистывать.
Пастушеский календарь, я уверен, и, кажется, в эклоге сентябрь. Не то чтобы это имеет какое-то значение. Даже если я отыщу это место, мелочное ликование едва ли будет стоить затраченных минут. Вы ведь простите меня, мисс Хиббард? Быки гнев коих охватил, петух в навозной куче, в овечьей шкуре волк поймает жертву. Увы, это явно не то. Множество зверей, но отнюдь не тот перечень, что я помню. Воздержусь от ликования. Во всяком случае, было приятно вновь повидаться со Спенсером, даже столь мимолетно.
Он потянулся из кресла, рискованно для своего телосложения, и вручил книгу мисс Хиббард.
«Прекрасный образец книгоиздательства, достойный вашего дружеского взгляда. Отпечатан, естественно, в Лондоне, но переплетен здесь шведским мальчиком, который, вероятно, грядущей зимой умрет с голоду.
Она проявила достаточно такта, чтобы осмотреть книгу, раскрыть ее, пробежаться по страницам и вновь уставиться на корешок. Вульф вернулся к бумагам, извлеченным из папки. Книга явно надоела мисс Хиббард, и потому я поднялся, взял ее и поставил назад на полку.
«Мисс Хиббард»,
— начал Вульф,
— «я понимаю, вы желаете действий, и, несомненно, я вас порядком утомил. Прошу меня простить. Можно задать вам несколько вопросов?»
«Безусловно. Мне кажется...»
«Конечно. Прошу прощения. Думаю, всего лишь два вопроса. Первый. Не знаете ли вы, страховал ли недавно ваш дядя свою жизнь?»
Она нетерпеливо покачала головой. «Но, мистер Вульф, какое отношение это имеет к...»
Он прервал ее, закончив.
«К тотальному злу Пола Чапина. Я понимаю. Возможно, никакого. Размер страховки был большим?»
«Думаю, да. Очень большим».
«И получателем назначены вы?»
«Не знаю. Полагаю, я. Он рассказал мне, что вы говорили о страховке, а где-то неделю назад сообщил, что наскоро проделал необходимые процедуры и страховку распределили между четырьмя компаниями. Я не обратила на это внимания, потому что мои мысли были заняты другим. Я злилась на него и пыталась уговорить его. Полагаю, получателями были назначены я и моя сестра Руфь».
«Не Пол Чапин».
Она уставилась на него, открыла было рот и тут же закрыла, наконец ответила.
«Это не приходило мне в голову. Может, и он, не знаю».
«Да, сентиментальный романтик способен на подобное»,
— кивнул Вульф.
«Теперь второй вопрос. Зачем вы пришли ко мне? Чего вы от меня хотите?»
Мисс Хиббард посмотрела ему прямо в глаза.
«Я хочу, чтобы вы нашли доказательства вины Пола Чапина. Хочу увидеть, что он понес наказание. Я могу заплатить за это. Вы назвали моему дяде сумму в 10 000 долларов. Я способна заплатить ее».
«Вы испытываете личную враждебность к мистеру Чапину?»
«Лично?»
Она нахмурилась.
«Разве враждебность может быть какой-то другой, кроме как личной? Не знаю. Я ненавижу Пола Чапина и ненавидела его многие годы, потому что любила дядю, и сестра Руфь любила его. Он был прекрасным, чутким и благородным человеком, а Пол Чапин погубил его жизнь, погубил его жизнь! Ах, теперь...»
«Полно, мисс Хиббард, пожалуйста. Но вы не собирались нанять меня, чтобы я отыскал вашего дядю? Вы уже не надеетесь на это?»
«Думаю, нет. Ах, если бы вы нашли его, если бы нашли! Думаю, у меня не осталось надежды. Я не осмеливаюсь надеяться. Но если вдруг... Даже если вы найдете его, Пол Чапин остается!»
«Именно так».
Вульф вздохнул и обратил взор на меня.
«Арчи, заверни, пожалуйста, папку мисс Хиббард для нее. Если я не разложил содержимое по соответствующим отделениям, надеюсь, она простит меня. Бумага и бечевка целы? Хорошо».
Она запротестовала.
«Но вам это понадобится. Я оставлю это».
«Нет, мисс Хиббард, прошу меня извинить. Я не могу взяться за ваше дело».
Эвелин Хиббард уставилась на него в немом изумлении, а он продолжил.
«Дело в руках полиции и окружного прокурора. Мне безнадежно будут мешать. Мне остается только попрощаться с вами».
Наконец она обрела дар речи.
«Чушь! Вы шутите!»
Она дернулась в кресле, буквально взорвавшись.
«Мистер Вульф, это возмутительно! Я все вам рассказала! Вы задавали вопросы, и я отвечала. Причина, по которой вы отказываетесь, вовсе не причина. Почему?»
Вульф остановил ее, погрозив пальцем. Голос его зазвучал совсем иначе, хотя он ни на йоту его не повысил, и меня всегда огорчало, что я не понимаю, как это у него получается.
«Пожалуйста, мисс Хиббард», — я сказал «нет» и объяснил причину. «Этого достаточно. Просто возьмите пакет у мистера Гудвина». «Конечно же, я был груб с вами, и в подобных случаях я неизменно сожалею, что не сведущ в искусстве грубить изящно. Я пользуюсь лишь упрощенными вариантами, в том числе и в бестактности».
Однако он встал из кресла, что являлось редчайшей уступкой, чего Эвелин Хиббард, конечно же, не знала. Она тоже, поднявшись, взяла у меня пакет. Она была вне себя от ярости. Впрочем, не успев даже повернуться к двери, осознала, что беспомощна больше, чем разъярена, и взмолилась.
«Но... как вы не понимаете? Мне остается... что же мне делать?»
«Могу дать вам лишь один совет. Если вы не наймете никого другого и по-прежнему будете желать воспользоваться моими услугами, а полиция ничего не добьется, приходите ко мне в следующую среду».
«Но... это еще целых 4 дня.
«Покорнейше прошу прощения. До свидания, мисс Хиббард».
Я пошел открыть ей дверь, и она, конечно же, совершенно позабыла о своих ресницах. Когда я вернулся в кабинет, Вульф вновь сидел за столом со стигматами удовольствия, как это, по моему мнению, выразил бы Эндрю Хиббард. Подбородок его был поднят, а кончиком пальца он вырисовывал кружки на ручке кресла. Я остановился возле его стола, напротив него, и начал. «Эта девушка сумасшедшая. Я бы сказал, навскидку, в 1/5 моего собственного сумасшествия».
«Арчи, не беспокой меня с минуту», — прошептал он.
«Нет, сэр, ни за что. Выходка что надо, а загадочная выходка — хлеб насущный для определенной категории людей. Вот только в настоящее время мы, по вашей милости, барахтаемся в неизведанных глубинах. Подождите-ка минуточку, я поищу. Кажется, это у Спенсера».
«Арчи, я предупреждаю тебя. Однажды я перестану нуждаться в твоих услугах».
Он зашевелился.
«Если бы ты был женщиной, а я, боже упаси, был бы на тебе женат, то нашей планеты оказалось бы недостаточно, чтобы разделить нас. Я сожалею, что грубо обошелся с мисс Хиббард, но было желательно избавиться от нее как можно быстрее. Нам предстоит большое дело!»
«Ладно. Если я как-то могу помочь...»
«Можешь. Твой блокнот, пожалуйста. Запиши телеграмму».
Я сел, совершенно ничего не понимая, а подобное неизменно меня раздражало. Вульф продиктовал.
«В связи с недавними событиями и третьим предупреждением Чапина, вам настоятельно предлагается посетить собрание по указанному адресу понедельник, 5 ноября, в 9 вечера. Подпиши «Нира Вульф» и укажи адрес».
«Обязательно», — я записал. «Просто послать кому-нибудь, кто первым придет в голову?» Вульф приподнял папку для промокашек вытащил из-под нее листок бумаги и пихнул его в мою сторону.
«Вот имена. Отправь также и тем, кто живет в Бостоне, Филадельфии и Вашингтоне. Те, кто живет дальше, можно будет позже известить письмом. И сделай копию списка, даже две, для надежности. Кроме того...»
Я взял листок. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что это такое. Я уставился на Вульфа, и, полагаю, нечто в моем выражении лица остановило его. Он переменил тему.
«Придержи свое порицание, Арчи. Потешишься своими фальшивыми моральными принципами в одиночестве».
Я отозвался. «Так вот почему вы гоняли меня за Спенсером, чтобы отвлечь ее? Зачем вы украли его?»
«Я одолжил его».
«Ладно, ладно. Я проверял по словарю. Именно это я и имею в виду. Почему вы не одолжили список? Она бы дала вам его».
«Возможно, и нет».
Вульф вздохнул.
«Я не мог рисковать. Раз уж ты сведущ в высоких этических принципах, то должен понимать, что я не мог с легкостью признать ее клиентом, а затем предложить другим, особенно группе».
«Вот теперь я понял. Идея, которой вы забавлялись, заглянула и ко мне. И будь на мне шляпа, я бы ее непременно снял. Но она дала бы вам этот список, или вы могли бы разузнать все?»
«Достаточно, Арчи».
Голос его стал тише.
«Мы в любом случае будем действовать в ее интересах. Судя по всему, делу предстоит быть трудным и дорогим, и нет никаких оснований взваливать на одну лишь мисс Хиббард все его тяготы. Через несколько минут я пойду наверх. А тебе придется потрудиться. Во-первых, разошли телеграммы и скопируй список. Затем напиши письмо мисс Хиббард, поставь под ним мое имя и отправь сегодня же вечером срочной доставкой. Я обнаружил, что прикладываемый документ сегодня днем не был убран в вашу папку, а остался на моем столе. Надеюсь, его отсутствие не причинило вам какого-либо неудобства. Если вы еще склонны навестить меня в следующую среду, буду вас ждать».
«Да, сэр. Отправить ей список?»
«Естественно. И проверь, чтобы в копиях не было ошибок. Сделай даже три. Полагаю, тебе известен домашний адрес мистера Хиггема из Metropolitan Trust Company?»
Я кивнул. «В Саттон Плейсе».
«Заедешь к нему завтра и отдашь копию списка. Попроси его первым же делом утром в понедельник составить финансовый отчет по указанным в нем господам. Истории вкладов не надо. Главное их нынешнее состояние. А тех, кто в других городах, пусть запросит по телеграфу. Информация необходима нам к 6 понедельник».
«Здесь значится имя Хиббарда. Возможно, и других умерших».
«Банки весьма опытны в делах подобного рода. Они выяснят все без шума и суеты. Свяжись с Солом Пензером и скажи, чтобы он явился сюда в понедельник, в 8:30 вечера. То же самое сообщи Даркину. Выясни, можно ли рассчитывать во вторник утром на Гора, Кеттера и еще двоих на твой выбор».
Я ухмыльнулся. «Как насчет 61-го полка?»
«Пусть остается в резерве. Как только разошлешь телеграммы, позвони мисс Хиббард домой. Обязательно дозвонись. Пусти в ход все свое обаяние. Договорись заехать к ней этим вечером. Если она согласится, скажи ей, что весьма огорчен моим отказом взяться за ее дело и что я разрешил тебе предложить ей помощь, если она того пожелает. Так мы сбережем время. Ты бы смог выяснить у нее все факты и, возможно, сумел бы заглянуть в личные бумаги и вещи мистера Хиббарда. Нам следует убедиться, что он не предполагал в скором времени отлучиться на длительный срок. Мы, конечно же, действуем в соответствии с законом и не можем считать человека умершим только потому, что он не появляется в тех местах, где его привыкли видеть.
Да, сэр. Действовать по собственному усмотрению?
Как сочтешь нужным.
И если я поеду к ней, то мог бы захватить список с собой?
Нет. Отошли его.
Вульф принялся выбираться из кресла. Я наблюдал за ним. Подобное зрелище никогда не стоило упускать. Прежде чем он направился к двери, я спросил. Может, мне все-таки следует знать кое-что, чего я сам так и не понял? Какой смысл было спрашивать ее о страховке?
Ах, это! Просто вероятность того, что мы столкнулись с такой изощренной местью, с каковой доселе нам встречаться не доводилось. Ненависть Чапина, пускай и несколько ослабленная, перекинулась с дяди на племянницу. Он узнал о крупной сумме, которую она должна будет получить по страховке, и спланировал убийство Хиббарда так, чтобы его тело не обнаружили, вследствие чего денег она не получит.
Рано или поздно все равно ведь получит.
Но даже такая задержка доставляет, по крайней мере, хоть какое-то удовлетворение. Стоит такого коварства, коль оно имеется. Это одна возможность. И вторая. Допустим, страховку должен был получить сам Чапин. Мисс Хиббард была уверена, что он убьет ее дядю, избежит ответственности и за свое усердие еще и получит огромное состояние. Подобная мысль оказалась для нее невыносимой, поэтому она убила дядю сама. Все равно ему предстояло умереть. И избавилась от тела, чтобы его нельзя было найти. Ты мог бы выяснить это у нее вечером?
«Думаете, не смогу?» — отозвался я. «Узнаю ее алиби».